Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня мы прочитаем «Страсти Христовы. Размышления Дмитрия Ростовского». Фарисеи, священники, книжники и старейшины давно уже ненавидели Иисуса Христа за постоянное обличение. Он раскрывал перед народом их лицемерие и, в общем-то, их нравственное ничтожество. Последняя огненная речь его, направленная против них, довела их ненависть до последнего предела. Они не могли бороться с Иисусом Христом открыто, вступая с ним в спор перед народом, потому что он всегда побеждал их своим божественным словом. Но они не могли также терпеть доли его проповедь. Она могла отнять у них власть, уважение народа, имущественную обеспеченность. Во дворце Каиафа был собран совет, на котором решили избавиться от Иисуса Христа, убив его. От истины хотели спастись преступлением. Однако они боялись народа. Иисус был любим народом, и его насильственная смерть могла вызвать возмущение против убийц. Поэтому было решено привести замысел в исполнение тайной хитростью. Неожиданная помощь пришла, откуда всего менее можно было ожидать ее. Один из учеников Иисуса Христа согласился его предать. Это был Иуда. Он согласился указать им, когда и где будет возможность найти Иисуса Христа одного в отсутствие народа и схватить его, не опасаясь народного негодования. Иуда один среди всех апостолов был иудеей, все остальные были галилеяне. Это, конечно, ставило его до известной степени в обособленное положение, отчуждало от остальных учеников. Характером он, видимо, был замкнут, скрытен и суров. Его называли Иуда Искариота, очевидно, по месту рождения. Он происходил родом из небольшого иудейского городка. Но при этом на еврейском языке получалась своеобразная игра слов. Искариота вместе с тем означало «человек злой». И это прозвище было тем более заметно, что среди учеников Иисуса Христа был еще другой, Иуда, которому дано было учениками прозвище «левей», то есть «человек добрый», «душа человек». Такие прозвища, прибавлявшиеся к имени, были в обычае у иудеев. И часто остроумно и тонко характеризовали своего носителя. Все это дает повод думать, что Иуда не пользовался расположением остальных учеников и держался несколько в стороне. Особенно не любили его сыновья Зеведеевы, Иаков и апостол Иоанн Богослов. Это прямо видно из того, с каким негодованием всегда о нем упоминает святой апостол Иоанн. Последний был любимым учеником Христа, и, видимо, это возбуждало жгучую ревность в замкнутой и самолюбивой душе Иуды. Все свои мысли и чувства этот человек вынашивал один, ни с кем не делясь. А это придавало всем его переживаниям особенную глубину и остроту. Как большинство иудеев, он в глубине души любил блеск, пышность, власть, но умел переносить лишения и страдать ради господства и первенства в будущем. Отчасти его любовь к власти и первенству была удовлетворена, когда Христос поручил ему хранить казну первой христианской общины. Но в будущем он рассчитывал, конечно, на большее. Он помнил слова своего учителя: «Последние будут первыми», и строил на них себелюбивые надежды. Пускай теперь они скитаются, бездомные, непризнанные, зато потом они получат первые места в грядущем царстве Мессии. Как истинный иудей, он был полон мессианских надежд. Он считал свой народ избранным и предназначенным к царству. Пускай теперь он страдает под римским игом и находится в положении рабов, зато скоро явится Мессия, предсказанный пророками, свергнет иго язычников и сядет на престоле вечной славы. И эта немеркнущая слава его будет славой всего избранного израильского народа здесь, на земле. Иуда поверил, что Иисус Христос именно такой Мессия. Он ведь изгонял бесов, останавливал бушующее море, творил чудесные исцеления, он предсказывал грядущее царство. Несомненно, в этом царстве лучшие первые места достанутся его ученикам, разделявшим с ним все лишения, прошедшим вместе с ним весь тернистый путь от безвестности к славе и власти. Ради этого блеска и господства в будущем, ради того, чтобы быть одним из первых учеников Мессии и вместе с ним вести израильский народ к могуществу, ради этого стоило переносить в настоящем тягостное смирение и тяжелую долю бездомных странников. Иуда был действительно корыстолюбец, каким его обыкновенно называют, но скорее в нравственном смысле этого слова. Существует не только корыстолюбие мелкое, пошлое, обыденно-житейское, которое побуждает к накоплению ради житейского довольства и сытости. Существует еще корыстолюбие нравственное, корыстолюбие сильных, но духовно жадных натур. Оно может вести к воздержанию, к трудам, даже к добродетельной жизни, к подвигам, но все это ради будущих наград и почестей. Именно в таком смысле Иуда был глубоко корыстолюбив.
Oh,
Он действовал ради будущей награды, когда шел за Христом, и это казалось ему вполне естественным, совпадало со всеми его верованиями. Трудно предположить душу мелкого торгаша или закоренелого злодея в том, кого Иисус Христос избрал в число ближайших учеников своих, кто делил с ним жизнь, кто странствовал за ним по городам и селам, кто отказался ради него от связи с родиной, семьей. Если бы он был предан мелкому житейскому корыстолюбию, то уже давно покинул бы Иисуса Христа и нашел бы себе более выгодное занятие, чем нищенская скитальческая жизнь. Если бы он был закоренелым злодеем, то не раскаялся бы после своего преступления и не возвратил бы деньги. Самоубийство Иуды обнаруживает в нем глубокое потрясение совести и отчаяние полного безверия. А таких состояний не переживают обыденно мелкие или безнадежно преступные люди. Какие же причины могли побудить Иуду совершить предательство? Самое это предательство и все поведение, каким оно сопровождалось, обнаруживает в Иуде непоколебимую ненависть ко Христу. Он действовал без всякого сожаления, быстро и уверенно. Кроткие слова Христа нисколько не поколебали его решение. Он вел себя дерзко по отношению к учителю, когда Мария помазала его ноги драгоценным миром. Он старался уличить Христа в противоречии. Не менее дерзко спросил он его о предательстве на Тайной вечере. «Не я ли, Рави?» Наконец он предал его с холодным презрением и злой насмешкой. Все это не оставляет сомнения, что Иуда потерял всякое уважение и любовь к своему учителю. Полное разочарование и ненависть сменили прежние чувства. Потерять уважение, любовь он мог, конечно, только потеряв веру в него. Только полная потеря веры во Христа как Мессию дает нам возможность понять поступок Иуды, как раньше эта же вера объясняла, почему он последовал за ним. С некоторых пор Иуда стал замечать, что деяния Христа совершенно не соответствуют его мессианским надеждам. Слишком кроткие были его поучения, слишком мало он заботился о предстоящем воцарении и о свержении римского ига. Наконец сюда присоединились его грустные предсказания, совершенно несовместимые с представлением о царствующем Мессии. Чудеса, которые он совершал, были по большей части исцеления, а для приобретения власти над народом нужны были более яркие знамения, которые показали бы всем, что он истинный Мессия. Раз возникшее сомнение разрослось и быстро перешло в полное неверие. Вся жизнь Иисуса Христа и все его слова при более внимательном рассмотрении доказывали Иуде, что он совершенно не тот Мессия, которого Иуда хотел видеть в нем. И это было верно, ибо царство Христа есть царство не от мира сего, а Иуда желал и ждал именно мирского царства. Тогда его учитель представился ему лжепророком, лжемессией, и он возненавидел его. Он считал себя обманутым и решил мстить. Как иудей, он был мстителен и не прощал. Лжепророки подлежали смерти, и он решил предать Иисуса. Он знал, что иудейские священники ненавидят Иисуса Христа, и думал, что правда на их стороне. Приближавшийся праздник Пасхи пробудил в нем религиозное чувство. Он почувствовал свое единство с еврейским народом и испугался, не изменит ли он. Если он теперь предаст Иисуса Христа, думал Иуда, то этим отомстит ему за обман. И, отдав его по закону в руки священников, как лжепророка, тем самым снимет с себя вину и вернется в лоно иудейства. Ведь если Христос не Мессия, то вполне правы те, которые преследуют его. Такие мысли привели Иуду к врагам Христа и заставили его действовать с ними заодно. Иудеи обрадовались и дали ему денег. Он принял это как справедливую награду. Он чувствовал себя и их вполне правыми. Они дали ему ничтожную сумму, обычную цену раба. Ученики спросили Иисуса Христа: «Где желаешь ты, чтобы приготовить тебе Пасху?» Христос послал Петра и Иоанна в Иерусалим и дал им таинственное поручение. При входе в городские ворота они встретят человека, несущего сосуд с водою. За ним они должны последовать. И, обратившись к хозяину того дома, куда войдет этот человек, сказать ему о намерении учителя – есть у него Пасху вместе с учениками. Все это было исполнено. Апостолам была предоставлена верхняя горница со столом и местами для возлежания. Кому принадлежал тот дом, неизвестно. Некоторые говорят, что Иосифу Аримафейскому, а иные — Иоанну Марку. Вечером Иисус с учениками пришел из Вифании в предназначенное для вечери место. На востоке за трапезой обыкновенно возлежали на подушках вокруг невысокого стола из ярко расписанного дерева. Почетным считалось место посередине стола. Его занял Иисус Христос. Апостолам казалось вполне естественным, что их учитель занимает первое место. Но далее невольно возникал вопрос, а кому возлежать рядом с ним? Кто из них ближе к учителю, кто больше. Между учениками Иисуса Христа уже раньше происходили подобные споры о первенстве. Быть может, теперь такой спор послужил поводом к тому поступку Христа, который навеки сохранится в его учении как живая притча, как подвиг любви и смирения. Учитель умыл ноги своим ученикам. Он совершил то, что обыкновенно возлагалось на последнего раба, как обязанность тягостная и презренная. Он смывал грязь и отирал ноги полотенцем. Симон Петр смутился. «Господи, тебе ли умывать мои ноги?» Иисус ответил ему кротко: «Что я делаю теперь, ты не знаешь, а уразумеешь после». Но порывистый, пламенный ученик не мог допустить, чтобы Сын Божий, Царь Израильский, тот, который владеет словами вечной жизни, умывал ноги ученика своего, как раб. Он видел в этом унижение. «Не умоешь ног моих вовеки!» — воскликнул он. «Если не умою тебе, не имеешь счастья со мною, — отвечал Христос. Тогда Петр говорит: «Господи, не только ноги мои, но и руки, и голову!» Настолько ему казалось ужасным не иметь части с тем, кому он предан был всей душой. Но Иисус отвечал: «А мытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь, и вы чисты, но не все». Эти последние слова святой Иоанн истолковывает как намек на Иуду. Он знал предателя своего, потому и сказал: «Не все вы чисты». Затем Иисус Христос сам в немногих словах истолковал апостолам значение своего поступка. «Вы называете меня учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я точно то. Итак, если я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу». Всякий поступок, всякое слово Христа можно рассматривать с двух сторон. С одной стороны, это исторический факт, событие, происшедшее в Иудее в царствовании Ирода и засвидетельствованное евангелистами. С другой стороны, это вечный символ, сохраняющийся в христианской церкви, который все более и более раскрывает его смысл. С этой точки зрения, его слова и поступки – это цепь бессмертных мыслей и образов, раскрывающих нам путь, истину и жизнь. Умовение ног, совершенное им на вечере, показало, что такое учитель в духе Христовом. Это не гордый вождь, ведущий за собой во имя свое, не первосвященник, вокруг которого толпятся покорные слуги, нет. Это смиренный слуга своих учеников, не ищущий первенства на земле, пышности или поклонения. Он очищает своих учеников от земного праха, от грязи греховной, которая пристает к ногам их, ибо они ходят в мире, а он весь во зле лежит. Этой грязи, этого греха не должен бояться тот, кто должен омывать души людей. Он не должен боязливо отвращать взор из страха увидеть нечистоту и коснуться ее. Христос не избегал грешников, они были ближе ему, чем самодовольные праведники. В числе тех, кому Иисус умыл ноги, был Иуда. Он не поколебался в своем замысле. Быть может, ожесточение его даже возросло. Иуда не проникал в кроткий дух учения Христова. И теперь еще более утвердился в своем убеждении, что Христос не есть истинный Мессия. Истинный Мессия, думал он, не стал бы унижаться, исполняя обязанности раба. Он не стал бы умывать ноги ученикам, но величественно и гордо, как царь, повел бы их на блестящий подвиг освобождения иудейского народа. И ненависть Иуды к учителю возросла. Его решение окончательно окрепло. Такое настроение ученика, конечно, не могло укрыться от проницательного взора учителя. Иисус возмутился духом и сказал: «Истинно, истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Ученики были глубоко потрясены этими словами. Совесть заговорила в каждом. Каждый вспомнил те минуты, когда ослабела его вера, когда просыпалась себелюбие, гордость, недоверие. «Не я ли, Господи?» — говорили они в смущении. Они были исполнены раскаяния и строгости к себе и далеки от осуждения. Никто не спросил Иисуса, не он ли, Господи, указывая на кого-либо из товарищей своих. Петр, желая поскорее узнать, чтобы предупредить измену, сделал знак Иоанну, который возлежал рядом с Иисусом, и тот тихо спросил учителя: «Господи, кто это? Иисус отвечал: тот, кому я, обмакнув кусок хлеба, подам. И, обмакнув кусок, подал Иуде Симонову Искариоту. Такой поступок не возбудил внимания, так как согласовался с обычаем. Затем Иисус сказал во всеуслышание следующие слова: «Сын человеческий идет, как писано о нем, но горе тому человеку, которым Сын человеческий предается, лучше бы этому человеку не родиться». И эти потрясающие слова не разрушили замысла Иуды. Он лицемерно и дерзко спросил Христа вместе с другими: «Не я ли, Рави?» И получил определенный ответ: «Ты», — сказал, то есть «да». Иуда не мог более присутствовать, тем более, что Иисус добавил: «Что делаешь, делай скорее». Ему оставалось только уйти. Решение созрело окончательно. Иуда вышел. Была уже ночь. Христос, взяв хлеб, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое». И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя, нового завета, за многих изливаемая в оставление грехов. Сие творите мое воспоминание. Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца моего». Так установил Христос главное христианское таинство причащения. Затем он обратился к ученикам с прощальными словами, которые сохранены для нас евангелистом Иоанном. Иисус Христос знал, что Иуда ушел с целью выполнить свой предательский замысел. Он предчувствовал близость страдальческого конца и понимал, что настала минута, когда исполнение воли Отца приведет к мучениям и смерти. Сын человеческий не отступит и искупительным подвигом своим прославит Отца. Он сказал: «Ныне прославился Сын человеческий, и Бог прославился в нем. Если Бог прославился в нем, то и Бог прославит его в себе и вскоре прославит его». «Деточки», — продолжал он с любовью, глядя на учеников своих, — «недолго уже быть мне с вами, будете искать меня. И как я сказал иудеям, что куда я иду, вы не можете прийти, так и вам говорю теперь. Как отец при последней разлуке с детьми, он дает им последнее завещание». Он напоминает им то главное, чему учил он на земле, внушает ту всепобеждающую силу, которая притягивает сердца. «Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга. Как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Потому узнают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Ученики чувствовали, что и учитель прощается с ними, и были смущены и опечалены.